В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Андрей Бакланов, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший российский посол в Саудовской Аравии. Андрей Глебович, здравствуйте. Не, микрофон еще раз. Вот.
Здравствуйте.
Вот, отлично. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телега для сообщений, говорит Москва. Бот, и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Давайте, наверное, начнем с выступления Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН. Несколько тезисов просто напомню слушателям. Россия призывает всех, кто выступает с мирными предложениями по Украине, учитывать проблемы прав русских и других нацменьшинств. НАТО мало войны, развязанной именно Украине. США продолжает нагнетать обстановку. Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Геббельса. Но это уже заявление Марии Захаровой, которая комментировала заявление там, источника про запрет ФРГ журнала определенного. Но по факту, если с ООН начинать, выступление Сергея Викторовича Лаврова, можно назвать, что его услышали, не услышали, мнение какое-то ему удалось донести до основной части аудитории?
Ну, вы знаете, специфика ситуации сейчас заключается в том, что уже сказано так всего много, и да, одной стороны, другой, что все все знают. В принципе, вот уже, знаете, есть такие имитационные игры, когда имитируют, например, заседание Совета Безопасности, Организация Объединенных Наций и так далее. Вот сейчас у меня мои студенты, они имитируют точно до смешного, кто буквально что скажет, что наш представитель скажет, что скажет представитель там Соединенных Штатов Америки, а как на это откликнется там какой-нибудь представитель, который, ну, они временно находятся в числе участников заседания Совета Безопасности. То есть всем все, в принципе, известно. И что-то такое сказать новое достаточно сложно. Поэтому все все знают. И теперь совершенно уже очевидно, что позиции сторон, они образуются не в силу какой-то поступившей информации, а в силу только одного фактора. Это какой интерес в данном вопросе видит та или другая страна.
Да.
У нас свой интерес, так? У Соединенных Штатов свой интерес и так далее. Для тех стран, за которые борются, они тоже уже сформулировали свою точку зрения по этим вопросам, потому что длится вот, кризис нынешний по разным направлениям не один месяц, и более-менее все уже пришли к какому-то, ну, вот, пониманию, с чем и как, вот, ну, что говорить, что не говорить и так далее.
То есть это формальность.
Поэтому повлиять, да, как-то дополнительно... Довольно
невозможно.
Довольно.
Но, насколько я понимаю, основная проблема заключается в том, что сейчас, в принципе, огромное препятствие для возможности договориться, оформить какой-то новый проект там, европейской безопасности или всемирной безопасности. И это отсутствие доверия как таковое там, в стратегической сфере. И как это недоверие преодолевать, вот это большой вопрос.
Ну, во-первых, сейчас мы на какой стадии находимся развития ситуации?
Да.
На стадии, когда подключены уже силовые факторы. Поэтому в основе того, что будет дальше со всеми нами, в основе лежит окончание вот этой фазы, когда говорят больше пушки, чем дипломаты. Вот чем эта фаза закончится, ну, в данном случае речь идет, конечно, эпицентр происходит на Украине, хотя уже затрагивает и... Ну, другие пространства, и мы тоже говорим о том, что если надо, то мы там с Европой будем разбираться, или даже с территории Соединенных Штатов Америки. Но пока реально речь идет вот о сражениях на территории того, что мы называем все еще Украина.
А откуда уверенность, Андрей Глебович, сторон в том, что либо когда, например, Россия одержит безоговорочную победу на Украине, все прекратится... Либо же, если Россия одерживает там победу, ничего не прекратится, а все только начнется.
Что-то прекратится, что-то начнется. История не остановится. Угу. История не остановится. Но вот то, что сейчас происходит, это знаковое столкновение. Знаковое столкновение. Это похоже вот в предвоенное время то, что происходило в Испании. В Испании было знаковое столкновение, и мы его проиграли. И поэтому это привело к более широкому наступлению на Советский Союз со стороны Германии. Ну, в общем-то, потом уже получился совокупный Запад, напоминающий то, что в настоящее время. Весь Запад, Европа работала против нас. Но вот наша неудача на территории далекой вроде бы земли, где наша военная была составляющая в Испании, привела к более крупному столкновению. В общем, победа в более мелких таких предварительных столкновений гарантирует того, что не произойдет перехода более крупных. И наоборот, если с мелкими нет какой-то убедительной победы, то неминуемо придет крупная.
Но здесь интересно, многие пытаются сравнивать варианты разрешения кризиса на Украине, например, с окончанием Второй мировой Великой Отечественной войны. Когда говорят, что была капитуляция Германии, и тогда уже Советский Союз на правах победительницы тоже выдвигал ряд своих требований и оформилась архитектура безопасности. И теперь с Украины говорят, что вот если только до Киева, а может быть даже до западной границы с Европейским Союзом, то тогда это заставит весь мир прислушаться к российской точке зрения, и России удастся заключить мир на своих условиях. Можно сравнивать?
В большей степени. Но, понимаете, очень большие уже поставлены ставки на Западе, на военное противодействие. Сейчас пока все, о чем говорится, относится в основном к Украине. Если завершится Украина вот решительным таким нашим победным шествием, то, наверное, да, они уши прижмут сильно.
Испугаются.
Испугаются. Вы понимаете, в чем дело? Вот что происходит? На данный момент, а уж тем более 2 года назад, по-настоящему, вот с точки зрения, вот стандартов 21 века, нет ни одной современной армии, которая бы соответствовала уровню 21 века. Но если еще 1,5-2 года продлится наше вот столкновение на территории Украины, то такая армия может появиться, это будет российская армия. Сейчас пока мы не можем говорить, что она по всем направлениям стандартам соответствует. Вы видите, что ПВО пока не может перекрывать.
Полностью.
Ну, не полностью даже, а хотя бы минимально. И это у всех-то такая же ситуация. Это, в общем-то, общая такая вот дырка образовалась в сперва концептуально, теперь уже на поле боя. Но сейчас очень быстрыми темпами, и быстрее всех мы работаем над вот ликвидацией вот этих вот прорех и в военном искусстве, и в подготовке армии, и в материально-техническом снабжении, и так далее. Мы, пожалуй, в настоящее время, несмотря на высокую степень готовности Запада и повышение готовности, мы все-таки опереживаем с точки зрения подготовки к современной войне, и это Запад очень, конечно, озадачивает, ну и одновременно будет активность тех, кто вообще хотел бы, ну, отказаться от силового давления и перейти к каким-то другим формам, в том числе и борьбы с нами.
А там остались с той стороны люди, которые готовы не вне борьбы к каким-то иным формам взаимодействия с Российской Федерацией. Потому что вот Сергей Викторович Лавров призывает восстановить профессиональную дипломатию в мире. Напомнил тут слова Владимира Путина, который отметил сложность становления нового миропорядка. То есть для нового миропорядка нужна новая дипломатия. А пока ни нового миропорядка, ни новой дипломатии.
С дипломатией более-менее все в порядке.
Да?
Да. Я все-таки взаимодействую, мы с американцами встречаемся, с европейцами встречаемся. Везде уровень подготовки нормальный, он практически не падает. Падает уровень другой, падает уровень подготовки политиков. Mm-hmm. Поэтому не надо на дипломатов, которые профессионально хорошо подготовлены, в основном не надо на них валить вот ошибки вот тех людей, которые мы видим на экране, которых, ну, конечно, с дипломатическим искусством не в ладах явно. Но они командуют балом. Они проходят с помощью партий, ведь сейчас же везде партийная система прихода к власти. Вот в партиях не обязательно быть профессионалом, ни инженером, ни кем-то.
Главное громко говорить.
Да, громко говорить, вот что-нибудь такое уметь вовремя. Вовремя что-то сказануть, такое удачное, чтобы тебя запомнили и так далее. Это важно, и это тоже нужно. И этим надо владеть, без этого никак. Но вот мы говорим о дипломатии. Дипломатия в настоящее время стоит в уголке, скромно дожидается, когда вновь дипломаты будут в моде, и их будут продвигать на высокие посты, а не всякие какие-то там траст приезжать будет министр, не имеющий образования, вообще не знающий даже географии, но она дошла.
А почему, да? Андрей Глебович, а вот интересно, что про политику вы сказали, то есть получается политики своими всякими крамольными и очень авангардными заявлениями, они действительно мешают определенному дипломатическому процессу. Кажется, что вроде бы все понимают свои роли. Есть какие-то громкие популисты, есть дипломаты, которые решают вопросы, в том числе и кулуарно, есть военные, у которых свои методы, и все примерно... Или же вот эта разрозненность, она приводит к определенному непониманию и потере той самой, того самого стратегического доверия, о котором мы с вами говорим.
Ну, во-первых, что на себя обращает внимание уже последние, наверное, лет 20 или 30, это, конечно, торжество серости. Торжество серости. Это во всех странах происходит параллельно, практически без исключения, зарубежно. Я специалист по зарубежным странам, поэтому про Российскую Федерацию говорить предметно не хотел бы. А в зарубежных странах это есть. Серость чем сильна? Тем, что, понимая свою ничтожность, каждый отдельный представитель вот этой серой массы, они понимают, что сила в объединении. Поэтому гордые одиночки, значит, которые очень хорошо учатся, они, как правило, сами по себе, они о себе очень много понимают, и они не объединяются. Поэтому их легко опережают. И вот в партийном строительстве, например, побеждают всегда тех, кто, ну, достаточно многочислен. Они, начиная со студенческого времени, они ну, как-то между друг другом взаимодействуют, и потом тихонько идут вверх, а иногда не тихонько, а достаточно быстро идут вверх. И поэтому в целом элиты в настоящее время, они такие очень непрезентабельные, очень бестолковые и очень опасные в силу этого.
Западники, именно западники.
Это заметно для нас особенности в западных странах, конечно. Мы прежде всего об этом говорим, потому что мы от этого явления страдаем. Потому что происходит там, скажем, в латиноамериканских странах, нас не настолько
задевает. Я почему уточнила про Запад? Потому что у нас так сложилось, особенно на фоне того, что все больше и больше стран хотят в БРИКС попасть, и мы уже, например, воспринимаем БРИКС как структуру, где, куда идут здоровые политики, здоровые страны, там, суверенные государства, а есть все остальное, это западный мир, который вот представляет ту самую серость, о которой вы говорите.
Ну, вы знаете, при всей своей условности, то, что вы сказали, в общем-то, это похоже на то, что происходит. И действительно, Запад... Мы все мечтали об этом кризисе капитализма, да?
Да.
Много десятилетий. Ну, вот дождались. Вы знаете, он как-то в самый неожиданный момент, тогда, когда они, в общем, торжествовали победу над социализмом, дальше как-то они, наверное, расслабились, и что-то у них дела не пошли и не идут в настоящее время. И действительно, вот такой уровень нормальности там упал. А вот те страны, которые формируют сейчас БРИКС, ну, они какие-то более адекватные. Смотрите, как серьезные, какие политики, например, в Китае, в Индии, даже по тем людям, которые к нам приезжают, ведут переговоры, а их много. Это же не только Си Цзиньпин, понимаете, это же огромное количество у нас делегационный обмен, и люди все очень такие профессионально подготовленные, толковые, ответственные и так далее. Вот в странах, да, вот БРИКС, пожалуй, вот эти кризисные явления, они не достигли такого уровня, как
кто кого,
на Западе.
А
что и хорошо.
А кто кого может забороть тогда, Андрей Глебович? То есть мы понимаем, что Запад все равно пользуется определенной инерцией, властью финансовой системы, возможностью видеть деньги, передвижение любого человека, любого политика на планете Земля и используя технику шантажа, угрозы, манипуляций. То есть их... А методы могут победить в какой-то степени, или же все-таки вот то новое видение мира, которое сейчас пытаются сформулировать и к которому пытаются прийти, например, страны БРИКС?
Ну, если мы будем побеждать, то наши аргументы, наш голос, вообще, что мы говорим, будет более значимы, и к этому будет прислушиваться в том числе общественное мнение западных стран. Если сейчас, например, мы, ну, что-то, например, говорим, но за нами пока еще не стоят очень такие серьезные какие-то финансовые вещи, ну, вот, скажем, валюта Китайской Народной Республики в настоящее время, при всей уважении к ней, всего 2-3% от мировых транзакций, и все. А у доллара 60, поэтому можем ругать доллар, он действительно дрябнет, как расчетное средство, но пока все-таки разница между позициями доллара и других валют огромна просто. Угу. Поэтому это все мы пока говорим о тенденциях. А тенденция благоприятная для нас, но надо еще очень много-много побеждать на всех направлениях, прежде чем из этих тенденций получится какой-то мощный процесс, который перестроит ситуацию в мире.
Но вот до этого далеко. Готовится саммит БРИКС. Есть доклад по новому международному там, экономическому порядку. В данном случае то, в каком состоянии сейчас находится БРИКС, и какие возможности есть у БРИКСа в продвижении своего видения мира, вы бы отметили?
Ну, у БРИКСа начальные только, изначальные. Да? Вот мы только изготавливаемся, мы вырабатываем концепцию, даже вот по новому международному экономическому порядку. Окончательная концепция, она не ясна. В основном, может быть, два подхода. Или мы объединяемся вместе, становимся мощнее для того, чтобы отрегулировать в том числе, ну, таком, знаете, ключе почти силовом, те механизмы, которые есть, ну, они пока владеют ими в основном западные страны, или же мы создаем новые механизмы взамен вот этих вот западных. Ну, из тех, кто по второму направлению идет, пока мы можем говорить только о Российской Федерации и Иране. Основная
это часть... Это вынужденная мера.
Да, да, потому что у нас вроде бы на данный момент другой альтернативы нет, нас не хотят принимать. Угу. Вот в эти структуры, вернее, отторгают структуры западных стран, а страны вот третьего мира, условно говоря, их не отторгают, ими просто используют их потенциал по-подлому совершенно, по-неоколониалистски. Чем эти страны недовольны? Но переделать это не так легко, это требует другое соотношение сил.
Другое соотношение сил. Но интересно, а есть ли общее видение будущего у стран БРИКС? Потому что в какой-то момент показалось, что для нас БРИКС – это какое-то спасение в виде построения антиамериканского мира, мира без американской гегемонии. Но есть другой вопрос. Это остальные участники БРИКСа, которые говорят, «Не, подождите». Мы видим, что хочется что-то еще, но не на почве антиамериканизма.
Ну, такие большинство.
Да.
Они не хотят, то есть в душе они, может быть, и хотят, но высказать это и работать в этом направлении, все очень боятся санкций. Поэтому вот пока речь идет о том, чтобы нам создать свою собственную альтернативную идеологию, финансовую, экономическую идеологию, ну, что ли, накачать мышцы. Ну, а потом уже будем смотреть, чем закончится вот эта вот борьба за новое соотношение сил в мире.
Тогда в продолжение, Андрей Глебович, очень интересно, как формируется политическая смелость? Ведь по факту то, что мы наблюдаем последние два года, это Российская Федерация, которая фактически в одиночку бросила вызов целому НАТО. Ну, по факту. И это все вскрыло такие противоречия, которые в мире существуют, и то давление, которое которому западные страны подвергают весь остальной мир, что, в общем, для многих это стало открытием. Но по факту, как таковой фронды коллективной не создается. То есть с нами торгуют, но американцы используют угрозу вторичных санкций, чтобы какие-то мелкие фирмы закрывались, на их месте возникали большие, но крупные, там, условно, государственные банки Китая опасаются с нами работать. А какие-то еще инструменты используют? Почему не возникает этой фронды? Ведь даже если привести в пример историю проекта «Газтрубы», когда американцы угрожали европейцам санкциями за участие в этом проекте, европейцы сказали, послушайте, этот проект нужен нам, мы это будем делать. И американцы на какое-то время оставили эти попытки давления на европейцев, и проект состоялся. Почему сейчас никакой фронды не формируется?
Потому что позиции, которыми обладали Соединенные Штаты Америки в конце 80-х годов, не имеют аналогов. 60-е, 70-е годы, 50-е годы позиции Соединенных Штатов не были настолько велики, как это было в конце 80-х, на рубеже 90-х. Поэтому и возникло такое понятие, как монополярный мир. То есть моно, все команды исходят из Соединенных Штатов Америки. Ну, смотрите, ведь мы же боролись против Международного валютного фонда и в 70-е, 80-е годы. И тогда же был новый международный экономический порядок. Угу. Я тоже этим, кстати говоря, занимался и написал статью о том, как мы боролись, а потом, значит, начисто проиграли вместе с развивающими странами на рубеже 90-х годов. А Соединенные Штаты Америки выиграли, ну, давайте называть свои именами. Они выиграли холодную войну, они выиграли сражение между капитализмом и социализмом, так, в пользу капитализма, и они были победителями. Теперь мы преодолеваем вот эти комплексы вот монополярного мира. В один день это очень трудно делать, но сейчас довольно бодро идет процесс отхода большинства от этой модели монополярности и создания альтернативных моделей. Но в один день это очень трудно сделать, и надо очень-очень хорошо нам трудиться для того, чтобы осуществить нашу цель, чтобы мы более весомо выглядели, чтобы по всем направлениям, начиная с военного, что сейчас самое главное для нас, мы были в доминанте.
У нас есть, с вашей точки зрения, четкое убеждение, что по-старому уже не будет, зажмуриться и сделать вид, как будто ничего не произошло, тоже невозможно, и мы, соответственно, вот с этого пути не свернем.
Нет, мне кажется, ни у кого такой уверенности нету, и все может вернуться в значительной степени на круги своя. Запад может изменить свою точку зрения. Там, кстати говоря, есть мощные силы, которые против силового давления, видят, что что-то такое не срабатывает. Они, многие считают, что лучше вернуться к той политике, которая была в 80-е и 90-е годы, обнимание с русскими, да, и потом их задушить лучше в объятиях, чем на поле боя, где это что-то не так идет, не по тому сценарию, который был выработан. Поэтому вот к чему можно подготовиться? Можно подготовиться к тому, что они изменят. Вот сейчас все говорят, что это теперь надолго, Западом и так далее. Совершенно не обязательно. Это может совсем быть ненадолго. Они могут, в силу, даже там Трамп придет к власти или что-то еще, изменить свою точку зрения, пойти на контакты с нами, скажут, ну, давайте, ладно, будем договариваться. И вот, но в этом случае надо не спешить нам говорить, вот мы победили, они вот дураки и все прочее. Они просто изменят стратегию действий, а в принципе любить нас никто не станет, и их потаенное желание разделаться с огромной, самой большой и самой богатой страны мира, оно у них останется.
Но мы на самом высоком уровне, даже президент России Владимир Путин говорил, что мы искренне верили, а они нас обманули, и кажется, вроде бы мы даем понять, что больше нас не обмануть. А получается, у нас все равно уровень как бы доверчивости сохраняется определенный или что?
Ну, я не вижу пока в нашей натуре вот изменения уровня доверчивости. По-моему, мы свою доверчивость удивительным образом через все испытания несем с собой.
Серьезно?
Да.
И до сих пор несем.
Я в этом убежден. Мы мало ведем воспитательную работу, она у нас такая наскоками. Надо еще очень много трудиться в том. Потом у нас с идеологией не все в порядке, надо идеологию делать. На каком-то этапе мы официально даже записывали наши документы о том, что нам идеология не нужна. Ну, кто-то нам помогал, наверное, глупости писать и делать.
Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. А тут слушатель наш задает вопрос, интересный, кстати, сейчас скажу. Выглядит все, конечно, некрасиво, даже очень странно. Глобальный юг хочет какой-то альтернативы, многополярности. В этом они нас поддерживают. Но бороться за него они не хотят. За него, по сути, борется только Россия, терпя разного рода потери и жесточайшие санкции. А остальные? Остальные боятся санкций, продают нефть в Америку, летают на отдых в Европу, учат своих детей в условном европейском городе и пользуются иными благами западного общества, при этом заявляя, что старый мир им тоже уже причиняет какой-то вред.
Ну, вот это все не случайно. Смотрите, мы не очень любим писать про какие-то неудачи, мы любим про удачи писать, но это вполне, конечно, естественно, да. А вот по новому международный порядок. Это же уже ведь не первый раз, это второй раз. По первому разу мы этим занимались, увлекательным занятием, в 70-е, 80-е годы. Угу. Мы и развивающие страны. Более того, они тогда на... Сейчас мы вроде бы как-то всех подбиваем, давайте, давайте, новый порядок, однополярный, не очень здорово и так далее. А тогда они начинали. Они начинали. Они первые поставили этот вопрос, а мы подсоединились только в 76-м году. Так. Громыко выступил в Организации Объединенных Наций. Вот, мы ему писали речь, он выступил, поддержал и так далее. Это, а 76-й год, это 15 лет после того, как все это уже началось. То есть мы 15 лет присматривались и подсоединились. Ну и чем дело закончилось? Чем дело закончилось? Тем, что мы проиграли. И мы, и Третий мир, угу. Советский Союз. И это все помнят. Ну, мы не очень об этом много пишем, хотя, ну так, специально литературу пишем. А так не заостряем внимание, хотя наши слушатели должны быть в курсе, чтобы концы с концами как-то сходились. Вот это все помнит. Ну, раз по первому разу, когда Советский Союз был такой мощный, и то ничего не получилось, то где шансы, что сейчас удастся прорваться? Да, не в лучшей форме Соединенные Штаты Америки, но у них тоже это не первый раз. А у них это было и 20-е годы, и у них это было там, после Вьетнамской войны. Не, все боятся, они придут ли они в себя, они не придет ли к власти да. какие-то более толковые люди, и они владеют ситуацией, и тогда они покажут, понимаете? Поэтому ну, вполне естественно, что все как-то пробрасывают не только тот вариант, к которому стремишься, а тот да. вариант, который может произойти, поэтому... Комплекс такой определенной осторожности есть. Это
а правильно. По поводу фронды, вот до новостей мы с вами эту тему начали развивать. Ведь сейчас американская пресса вбрасывает мысль, что Саудовская Аравия грозит странам Большой Семерки, соответственно, уходом из европейских, вообще западных активов, если они будут конфисковывать российские активы. И тем самым, пишет американская пресса, может рухнуть или серьезно там, поломаться система вот эта финансовая, мировая, которая десятилетиями выстраивалась. Это признак фронды? Это шантаж, угроза манипуляции или что это?
Ну, это признак того, что те, кто это пишут, они не знают историю этого вопроса.
Интересно. Да. А все-то понадеялись уже.
Ну, понимаете, все сейчас это подают, как будто какая-то сенсация. Да. Вот, наконец, Саудовская Аравия там подняла голос. Они об этом говорят с 2001 года. Первый раз, когда они... получили от американцев попреки по поводу того, что они подготовили Бен Ладена, хотя Бен Ладен американцы готовили. Угу. Ведь идиотизм ситуации в чем заключался? Что в 1994 году Саудовская Аравия задолго до этих событий, за много лет, лишила подданства Бен Ладена и сказала, что это предатель, и вообще не приезжай, приедешь посадим. А американцы продолжали с ним работать до 2001 года. Потом, угу. значит, американцы деликатно свою связь с Бен Ладеном увели в сторону, обнаружили связь, вот кто Бен Ладена подготовил.
Да.
Саудовцы все это помнят. И вот в тот период времени они впервые начали говорить. Ну, раз такая не очень порядочная, мягко говоря, в отношении нас позиция, значит, нам надо, наверное, наши ценные бумаги оттуда изымать.
Но они же не изъяли.
И, да, и стали не изымать. И американцы сказали, вы про это дело забудьте. Никакие бумаги в большом количестве из своих вкладов вы не получите, потому что у нас есть против вас возбуждено уже целое большое количество всяких кейсов, и если вы будете эти бумаги энергично изымать, то наши судебные органы примут решение о том, что вы это не имеете права делать, потому что вы виноваты по таким-то вещам. Вот с 2001 года, уже длительный период времени, вот эти все пререкания происходят, в том числе вот в той форме, о которой сейчас так энергично нажимает и пишет пресса, что саудовцы действительно ну, так намекают, что ну, могут забрать. Если это действительно... Подход у вас такой, вот вы у русских да. там забираете себе, воруете фактически, да, вклады, то ну, мы не хотим. В следующий раз вы к нам пристанете с чем-нибудь и так далее.
Так они говорят, у нас на вас уже папочка-то готова.
Готова, да, на саудовцев точно совершенно готова, и не раз об этом говорили. Поэтому вот они считают, что те страны, кто потенциально может пострадать, должны как-то объединяться и думать, как минимум. Что делать для того, чтобы более выглядеть, ну, что ли, упруго в этом вот очень таком мире, безумном и опасном.
Но по сути получается следующее, что вы сами сказали, что дипломатия делает свои дела. А крамольные всякие модернистские, не очень понятные заявления политиков во многом процессов меняют. Но мы же видим, как подкручиваются гайки в свободе слова там, в Европейском Союзе. Вот Захарова приводил в пример. Там журнал в Германии закрыли. После и обыски там в редакции проводились, потому что журнал немецкий опубликовался на интервью. И получается, европейцы говорят, что только наше мнение и неправильное, по сути. И в этом отношении даже у нас посвободнее гораздо, чем, в общем, то, что мы наблюдаем в Европе. И получается, те механизмы, которые сейчас европейцы или американцы задействуют в информационном пространстве, в политике, они работают, чтобы продвигать свою точку зрения и удерживать более-менее мир как бы на плаву, как им хочется.
Ну, у них это тоже давно. Они печатают только то, что нужно, и не печатают то, что не нужно. Я вам пример вот, на основе. Какое-то время назад... с небольшим интервалом, два очень таких популярных западных издания, New York Times и Economist английский, на уровне замглавного редактора попросили о встрече. Ну, я встретился с ними довольно долго, ланч был. Значит, они задавали вопросы. И вопрос, судя по всему, ответ их интересовали. Оба сидели поученически, записывали от руки даже. От руки много спрашивали, но затянулась вся эта встреча. По итогам, они вот то, чего они спрашивали, и что, наверное, им нужно для того, чтобы редакция, ну, понимала нашу логику и так далее, они ничего не публиковали, а публиковали только какие-то, знаете, вот вещи, ну, такого полусенсационного плана, не имеющие, ну, никакого политического значения, и такие потенциально неприятные для нас, которые, ну, вынуждены мы были... В общем, вот я веду вот запись давно своих интервью. У меня там, ну, больше 1500 интервью. Вот я в этот список интервью New York Times и Economist не занес, потому что не считаю, что у меня это было интервью. Я считаю, что просто была беседа с представителями редакции. И вот то, что они публиковали, я вообще это не считаю, что это публикации. Вы понимаете, вот они... абсолютно закомплексовано. В советское время говорят, что у нас там ЦК все решало. Ну, было это. Но такой смешной закомплексованности и вот боязни чего-то не того напечатать никогда, вот у нас даже со советский период времени, я совершенно ответственно говорю, не было. У них действительно вот это все сейчас на настоящее время доведено до маразма. До маразма. Вот это вот чего можно, чего не надо. Вот это тренды их... идущие сверху, это механизм, который регулируется вот, ну, теми властными структурами, которые удерживают рычаги власти.
А смысл тогда, ну, например, сохранять дипломатические отношения с этими странами? Сейчас же много говорят, я думаю, что вы слышали. Зачем тут американское посольство у нас? Зачем мы остальные посольства не разогнали? Все равно все движется к большой войне. Эти люди нас не слушают. Зачем им здесь ходить по московским улицам?
Ну, потеряем окончательно мы возможности какого-то взаимодействия, решения каких-то ну, бытовых вопросов, связанных с нашими гражданами. А потом, вы знаете, это вот, когда, знаете, так, рвут отношения... Иногда вроде бы выглядит правильно, а на самом деле это... Вот как учит марксизм? Что практика, она должна быть критерием. Вот мы, например, в свое время порвали отношения в 1973 году с хунтой, которая пришла к власти в Чили. Хунта. Коммунистов там казнили и так далее. Порвали с ними. А одна социалистическая страна, Румыния, не порвала. И я помню, мы на собрании говорили, румыны-то какие, вот они, видите, мы все порвали, они вот, что же они выходят, непринципиальные. Потом прошло несколько месяцев, и ситуация такая была, что коммунистов стало возможным оттуда эвакуировать, и демократов. И единственное посольство, которое, значит, день и ночь работало над эвакуацией, это было посольство Румынии, потому что оно было там на месте, а нас никого не было. Так что, видите,
вот, ну,
тут надо вот такими, знаете, демонстрационными вещами Это не повлияет на какие-то на серьезные процессы.
А мне, честно говоря, вообще кажется, когда я слышу вот эти вот призывы посла выгнать какого-нибудь еще, вон, посмотрите, что они творят, и вот мы должны так же. Было очень хорошее интервью, причем у исследователя творчества Булгакова, который говорила, что в современном мире эмоция подменила мнение, потому что мнение должно основываться на фактах и на сопоставлении фактов, на логике какой-то. А эмоции в итоге сейчас нравятся, не нравятся. Вот американцы говорят, мы хотим уничтожения России, нам Путин не нравится. Ну вот просто не нравится. А у нас какие-то политики говорят, надо вот здесь, там нам Байден не нравится, Трамп не нравится. И не кажется ли вам, что мы сейчас находимся в некой точке крайнего упрощения того, что происходит в мире, и это нам во многом мешает выработать какие-то, ну, нетипичные, может быть, асимметричные меры, методы для там, противодействия?
Вы знаете, что получилось? Получилось так, что вот политика и дипломатия, она стала обслуживать в основном внутренние какие-то потребности, внутриполитической борьбе, вот на что можно опереться, что сказануть, где показать свою. А вот дипломатия, которая обращена на внешние рубежи отношения, да, она где-то скукужилась и не выполняет по существу вот в этой ситуации склочной, внутренней, свою роль. Я думаю, что неизбежно придет корректировка вот этого, потому что все-таки должна у государства быть внятная внутренняя политика, внятная внешняя политика, и когда внутренняя, ну, совсем уже подминает все внешние факторы, ну, это долго быть не может. Я думаю, что впереди все-таки определенная корректировка будет, и ситуация, ну, она несколько выровняется.
За счет чего нам удается добиваться успеха в переговорном процессе, например, с китайцами или с арабскими государствами? Опять же, на почве какого-то антиамериканизма или просто какой-то новый тренд возник?
Ситуация очень простая, очень простая. Мы во многих вопросах оказываемся правильной. Наша позиция, она просто, ну, такая, что справедливая,
находит
понятная,
отклик.
Понятная, она сходится в основополагающих вещах с позицией этих стран, и в этом основу, а не в каких-то изысках и в антиамериканизме. Еще раз говорю, антиамериканизм – это неизбежный для нас сейчас линии нашей политики, потому что нам фактически объявлена война, и мы будем на позиции антиамериканизма. Но не только этого. У нас политика должна быть гораздо шире. И она действительно шире. Чтобы нас слушали, понимали. И чтобы, понимаете, чтобы мы объединялись не только с теми, кто готов бороться против американцев, но и с теми, кто сомневается, кто думает или готов вот в каких-то вопросах с ними бороться.
А мы знаем...
Вот в этом большое искусство подсоединять к себе.
Вот, Андрей Глебович, а мы знаем, что здесь есть грань, и мы знаем, как ее не перескочить в плане того, чтобы не впасть в зависимость. Потому что мы так боялись, как бы мы говорили, что мы впали в зависимость от западного мира, а теперь мы перевернулись на восток, и многие говорят, ну подождите, будете действовать теми же самыми методами, заходить через дружбу, именно через дружбу навеки, опять впадете в зависимость, потому что китайцы вообще не такие.
Везде надо иметь здравый смысл, и прежде всего на него опираться, и тогда меньше будет ошибок, а больше будет достижений, наоборот. А если мы будем заниматься эмоциями, и еще очень важно, вы знаете, нам надо сохранять, продвигать и укреплять в структурах, в том числе властных и вообще имеющих значение, успешных людей. У нас с этим беда, как и во всех странах мира. У нас, понимаете, вот надо смотреть, у кого, вот у кого получается. Вот почему мы войну выиграли, в конце концов, Вторую мировую войну, да, и потом еще 20 лет шли по инерции и достигли вот выхода в космос и так далее. Потому что у нас сформировался исключительно эффективный и военный, и гражданский компонент победителей, вот поколение победителей. Эти люди, которые на войне в труднейших условиях и в тылу в труднейших условиях смогли делать чудеса. Ну, вот, например, комиссия, которая эвакуировала и за недели строила на новом месте, в новом где-то
завод,
поле
заводы.
Завод, ага. Но это что за фокус такие? Вот я, например, до сих пор не могу с этим разобраться, как это вообще могло в техническом плане быть сделано. Вот эти люди потом еще 20-25 лет нами управляли, пока они не ушли. или пока их не начали уходить. И мы очень успешно продвигались. Вот там надо вот таких людей выискивать. Вот поэтому я инициировал в самом начале вот этой нашей военной операции. Говорил, что вот эти люди решительные, которые там растут, вот, вот кто может нам помочь добиться более решительных кадров, не только военных, но и по всем направлениям. Нужны решительные ребята, решительные люди. Только с ними мы можем выиграть все вот эти вот проблемы и выйти победителями на всех направлениях.
А мы увлеклись аппаратными методами, думаете?
У нас очень много нерешительных людей. В принципе, это считается хорошо. Вот, это когда вот с одной стороны, с другой стороны, никто не любит принимать решения и брать на себя ответственность. Это нормально при таком безоблачном развитии страны. А когда облачное развитие страны, когда испытание, когда льется кровь, нужно давать дорогу тем, кто способен принимать решения. Даже вот как Жуков. Я знал Жукова, он мне очень не нравился, несимпатичный человек. Ну что делать? Что делать? Вот у него получалось, потому что его решительность делала чудеса, понимаете, заставляла всех тоже быть решительными. Вот такие люди, вот, ну, надо найти тогда и на определенные компромиссы с ними, потому что с ними тяжело. Легче вот с теми, которые бесхребетными, и работать, и иметь их в виде начальников, но тогда дела не будут так радикально продвигаться вперед, как при решительных людях, с которыми работать тяжело, а иногда и неприятно.
Денис говорит, а есть ли сейчас силы, способные сложные отношения вести?
Как?
Есть ли сейчас у нас в стране силы, способные сложные отношения с другими странами вести, развивать?
Ну, так как мы видим, вот, этим мы располагаем.
Жизнь заставляет, в конце концов.
Что есть, то и есть. Поэтому, ну, что толку давать какую-то оценку? Надо вместо оценки трудиться над тем, чтобы дорогу давать вот этим вот людям, молодежи, но не просто из-за завода раздавать, а давать тем, кто себя зарекомендовал и показывает, что он сможет быть успешным. Нам нужны успешные люди, успешные, авторитетные люди, которые могут за собой повести для достижения победы. Вот это главное.
Сегодня пришла новость по поводу того, что обмен пленными произошел между российской страной и украинской страной при посредничестве Арабских Эмиратов. И вот здесь роль арабских стран вообще в ситуации между Россией и Украиной какова, и почему вдруг арабские страны?
Ну, арабские страны, они хорошие люди, они рвутся в бой. Они видят, что льется кровь, что люди, к которым они хорошо относились, ну, условно говоря, русские, украинцы, они вот, ну, они в природе конфликта очень смутно разбираются, для них это там фашизм и Вторая мировая война, это какие-то очень отдаленные, незнакомые понятия и так далее. Поэтому мы, значит, когда они говорили, чем мы можем помочь, мы говорили, ну, вот не надо заниматься вопросами существа, у вас вряд ли получится хорошо. Вы нам, если хотите помочь, помогайте в гуманитарных вопросах. И вот они молодцы, они сразу поняли, значит, и стали заниматься то, на что мы их наталкиваем.
Какие они аргументы, какие они аргументы с вашей точки зрения находят?
Это дело не в аргументах, а дело в их готовности, дело в их порядочности, дело в их обязательности, дело в заинтересованности всех стран, включая, например, и Украину, в поддержании хороших отношений с этими государствами. Ну, это и там, и от них идет и определенные финансовые помощи, возможно, и так далее. Поэтому на них обращают внимание, и обращают внимание на инициативу, в том числе гуманитарного плана. И вот гуманитарного плана, вот наши интересы и их готовность, она очень удачно как-то совпала, и поэтому то, что они могли сделать, они делают.
Но когда страны сейчас некоторые продолжают в информационное поле вбрасывать, что они могли бы стать площадкой для переговоров России с Украиной, и вот это и будет определенный символизм. Турция с этим заходила периодически, там еще какие-то страны. Эти страны действительно обладают набором качеств, способствующих тому, чтобы стороны посадить за стол переговоров, или это не более чем нарабатывание политических очков?
Я думаю, ну, Турция, они, конечно, нарабатывают свои вот эти очки прибавочные, они, как и другие, природу или плохо знают, или делают вид, что плохо знают природу. Турция во время Второй мировой войны ведь тоже насчет надо разобраться и поддержка германского, да, фашизма и так далее. Позиция Турции была так себе, мягко выражая, Поэтому вот их в качестве посредников иметь, если мы говорим, что дело не в Украине, а дело продолжение Второй мировой войны, ну и какой посредник тогда будет Турция? Так себе.
Ну, была попытка в 22-м году.
Ну, где-то что-то они могут, вот, там, скажем, в отношении Черного моря, у них есть очень большие возможности дополнительные. Их вот какие-то услуги, они могут тут но срабатывать именно на этом направлении.
Да, это же не про посредничество, абсолютно.
Ну, это о взаимных интересах. Они что-то делают для нас, они что-то делают для других, они что-то делают для себя и что-то заодно делают для третьих стран. Но вот если это тонкое, вот эти все вопросы удастся решить, то, ну, определенные можно достичь нечто полезное, какие-то решения. Но пока мы видели, что в конце концов вот то, что предлагали турки, не очень срабатывало.
Не очень срабатывало. Да. Есть еще такой, такой случай, такая ситуация, связанная с Венгрией, потому что оказалось, что Венгрия, будучи активной участницей Североатлантического альянса, равно как и Турция, умудряется проводить сейчас, ну, относительно независимую, по сравнению с другими странами Европейского Союза, политику. Орбан ездил сюда, поехал в другие страны, про Украину постоянно высказывается. И на основании Венгрии многие комментаторы делают вывод, что там формируется в Центральной Европе какая-то фронда. Ну, вот Фицо высказывался, едва не убили за свои высказывания. Орбан вообще ездит, разговаривает с Путиным. А и люди говорят, глядишь, и другие присоединятся.
Ну, вообще, венграм свойственно такая самостоятельность мышления.
Да?
Да, в разные годы, 50-е, 60-е, иногда мы тоже имели определенного рода сложности. Сейчас, да, они исходят из того, что они взрослые люди, сами могут сообразить, им подсказки, например, из Брюсселя не нужны, и по каким-то подсказкам терять какие-то финансовые, экономические привилегии, которые они могут иметь, они не хотят. И это правильная линия, и я думаю, что, конечно, для Европы в глобальном плане именно за этой линией будущее.
Да.
Да, венгры молодцы.
Интересно. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии. Андрей Глебович, вас благодарим, приходите еще.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, и я снова с вами.